кошелек. Звон денег в каждой новости.
Здравствуйте, у микрофона Кирилл Бакеев. Сегодня в выпуске обсудим ценовое регулирование в странах Евразийского экономического союза, а также рост числа финансовых пирамид в России и, наконец, упрощение получения налогового вычета. Обсуждать все эти темы мы будем с генеральным директором компании экспертного консультирования «Неокон» Денис Ракша. С нами на связи. Денис Григорьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Денис Григорьевич, президент России Владимир Путин рекомендовал странам Евразийского экономического союза поступать также оперативно, ну, то бишь принимать меры по ценам на социально значимые товары, как это было с сахаром, если потребуется такая необходимость. На ваш взгляд, насколько это действительно нужно странам ЕАЭС, подобное ценовое регулирование, и как вы думаете, будет ли оно таким же успешным, что тоже, наверное, вопрос, как в случае с сахаром?
Давайте начнем вот с чего. Во-первых, раз президент Путин говорит о том, что это понадобится в будущем, действие таких механизмов, то можно предположить, что дело не ограничится только сахаром, что речь пойдет, во всяком случае, может пойти о каких-то других социально значимых товарах, прежде всего о продуктах питания. Дело в том, что сейчас на мировом рынке установился совершенно отчетливый и долговременный тренд на рост цен на большинство продуктов питания. Это значит, что страны, которые не производят или производят в недостаточном качестве какие-то продукты питания, как, например, Россия и сахар, да, сахарный песок, будут зависеть от того, какие цены складываются на мировых рынках. Поэтому к этому все готовятся, и страны ЕАЭС тут не исключение, они точно так же будут зависеть от мировой конъюнктуры, как зависит от нее Россия. Собственно говоря, призыв президента Путина, на мой взгляд, заключается не только в том, что нужно также оперативно принимать местные таможенные пошлины или импортные квоты, но и идти тем же путем, которым пошла Россия, то есть создавать государственные резервы, которые могут быть выброшены на рынок в случае возникновения дефицита в коммерческом секторе.
То есть, по-вашему, эта мера, очевидно, взята на вооружение, вот это самое регулирование, и будет ли оно успешным, как вы считаете?
Технически мы видим, что этот механизм обкатан на примере сахарного песка. Другой вопрос, захотят ли в каждом отдельно взятом случае страны ЕАЭС прибегать именно к тем механизмам или к тем условиям, которые будет предлагать Россия. Вообще, вопрос, конечно, переговоров. Поясню. Значит, дело в том, что не для всех стран ЕАЭС одинаково актуально, например, цены или возможный дефицит какого-либо товара. Например, в Белоруссии находится большое количество сахароперерабатывающих заводов, и Белоруссии, может быть, не всегда выгодно обнулять импортную пошлину на сахар, как это предложила сделать сейчас Россия, и Белоруссия согласилась. Но, находясь внутри единого экономического пространства, в том числе и таможенного, страны Союза будут вынуждены как-то друг с другом договариваться. И здесь возникает вопрос условий. То есть на каких условиях они будут договариваться о введении тех или иных мер таможенно-тарифной политики.
Денис Григорьевич, правильно ли я вас понимаю, что пока вопрос больше в политических, чем непосредственно в каких-то экономических механизмах? То есть вот как лидеры стран договорятся, так и договорятся. Но оно работает.
Но это не лидеры стран, это на уровне, собственно, там органов ЕАЭС, я думаю, будут эти договоренности приниматься. Но это не цены на сахар, даже при том, что это социально значимый товар, это не вопрос переговоров президентов. Для этого, собственно, и создавался единый экономический союз, чтобы эти вопросы решались вот на его уровне. Так что вопрос не политический, а это как раз в нормальной ситуации, а вопрос чисто экономический. Если его невозможно будет решить по каким-то причинам на уровне ЕАЭС, тогда уже...
Поживем, увидим.
Да, поэтому вот я бы не политизировал эту тему, она, в общем, чисто экономическая, и пусть она там и остается.
Хорошо. Тогда к другой, не менее интересной теме. Центробанк России сообщил о том, что количество финансовых пирамид за 2021 год выросло почти в два раза. По данным регулятора, за первый квартал текущего года Банк России выявил 124 нелегальных форекс-дилера и 85 финансовых пирамид. На ваш взгляд, с чем связан этот рост, и есть ли в этом нам какая-то угроза, или всегда будут люди, которые будут нести туда деньги, и всегда будет Банк России, который будет все это дело закрывать?
Ну, в общем, конечно, всегда будут люди, которые создают финансовые пирамиды, всегда будут люди, которые несут туда деньги, и всегда будут регуляторы, которые с этим борются. Это так. Значит, почему растет количество этих самых финансовых пирамид и незаконных форекс-дилеров? И почему все больше и больше людей несут туда все больше и больше денег? По двум причинам. Первая причина очень проста. В мире и в России, Россия в этом смысле не исключение, становится все больше свободных денег, которые ищут себе пристанище. Они ищут активы, в которые можно вложиться с высокой доходностью. И, как все мы знаем, высокая доходность сопровождается высокими рисками. Активов, которые обеспечивают доходность, становится все меньше. Поэтому те инвесторы, которые пытаются эту доходность получить, вынуждены идти на все больше и больше риски. И часто они доходят до участия в финансовых пирамидах или вот этих вот незаконных форекс-дилерах. По, например, оттоку средств с валютных депозитов в российских банках за февраль, март и апрель, видно, что в марте и апреле, особенно в марте, сложились совершенно аномальные пики. То есть, если мне не изменяет, в марте объем средств, которые выводились с валютных депозитов, вырос в 3 раза. Это не в первый раз происходит. Это случилось, когда инвесторы, которые держали деньги в валюте, приняли решение зафиксировать прибыль, потому что, по их мнению, как бы сложилось оптимальное соотношение рубля к доллару. Они выводят деньги без валюты, в рубли, и дальше перед ними возникает вопрос, что с ними делать дальше. Ну, их можно либо потратить частично, либо вложить во что-то другое, но уже не в валюту. И, соответственно, дальше они начинают искать. И кто-то вот с этими горячими деньгами на руках находит криптовалюты, финансовые пирамиды, вот этих вот самых незаконных валютных дилеров и так далее. Вторая причина – это падение доходов населения. Чем больше падают доходы населения, тем больше это самое население пытается компенсировать это падение за счет шальных денег. Так, в этих финансовых пирамидах оказываются люди, которые вообще не инвесторы, а которые даже занимают деньги для того, чтобы поиграть в эту игру. И таких людей становится все больше.
Ну вот если выводить такой средний портрет человека, который в этом всем участвует, это кто? Это пенсионеры, это, не знаю, молодые люди или кто?
Я небольшой знаток на таком уровне, но я четко понимаю одно, что все больше людей вовлекаются в так называемые хайп-схемы, то есть схемы с высокой доходностью, которые основаны, ну, грубо говоря, на идее бинарных опционов. И это люди, как правило, уже не совсем финансово неграмотные, а иногда даже вполне себе финансово грамотные. То есть не пенсионеры, а люди скорее среднего возраста, наверное, я так полагаю, может быть и молодые, которые вполне отдают себе отчет в том, что они играют в довольно рискованную игру, но почему-то считают, что они в состоянии в ней выиграть. Может быть, они рассчитывают оказаться в числе тех вкладчиков пирамиды, которые вот в самом начале, и которым деньги за счет следующих вкладчиков. Я не знаю, мне сложно судить, я никогда сам этим не занимался.
Тогда еще один вопрос, Денис Григорьевич. Россельхозбанк выпустил исследование, в котором, собственно, проанализировал самые популярные сберегательные инструменты у россиян. Оказалось, что такая тройка – это срочные вклады, текущие счета и наличные рубли. Что, на ваш взгляд, это говорит о состоянии экономического благосостояния россиян? И вообще, насколько это нормально, вот такая вот как бы тройка тех самых сберегательных инструментов?
О благосостоянии это не говорит ничего. Это говорит об уровне финансовой грамотности, что она очень низкая. Это самое простое. Ну, про наличные рубли я вообще не говорю, это не средство сбережения за счет инфляции. Эти деньги, не вложенные вообще ни во что, и даже в депозиты или текущие счета, они обесцениваются. Я могу предположить, что в наличных рублях деньги держат либо уж совсем как бы финансово неграмотные люди, либо люди, которые боятся их показывать кому-то, то есть коррупционеры. Именно поэтому, кстати, достаточно велик спрос на банкноты высокого номинала, потому что в них удобнее держать такие деньги. Что касается депозитов и текущих счетов, Это самые простые инвестиционные инструменты, какие только могут быть. Ну и, разумеется, самое большое количество инвесторов держит деньги именно в этих самых простых инструментах. Они самые простые и одновременно обладают самой низкой доходностью. Кстати говоря, в течение второй половины 20-го, наверное, и первой половины 21-го года происходил переток средств из депозитов в эти самые счета, поскольку люди, даже жертвуя доходностью, и так невысокой, хотят иметь возможность в любой момент вытащить эти деньги, в том случае, если, по их мнению, им либо будет угрожать какая-то опасность, либо они найдут вот тот самый волшебный инвестиционный инструмент, который обеспечит им высокую доходность.
Ну и, наверное, все-таки приятное событие, хотя, может быть, вы сейчас меня поправите, Денис Григорьевич. Сегодня вступил в силу закон, по которому налоговые вычеты можно будет получать через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы, при этом не заполняя декларацию 3 НДФЛ и не предоставляя подтверждающие документы.
Да, действительно, вступил в силу этот закон. Ну, собственно, сам вычет-то существовал давно, и здесь речь идет о упрощенной системе его получения. Если сделки по покупке недвижимости оформлялись легально в белую, и брокеры или там агенты по недвижимости передали все сведения в налоговую, и эти сведения у налоговой есть, то такой вычет действительно будет предоставляться гораздо быстрее, гораздо проще, без лишней головной боли. В этом смысле эта новость действительно хорошая, позитивная.
Понятно. Спасибо вам большое, Денис Григорьевич.
Спасибо вам.
А я напомню, что это был Денис Ракша, генеральный директор компании экспертного консультирования «Неокон».
Кошелек. Звон денег в каждой новости.